Я рад приветствовать вас на первом выпуске программы Топэксперт РФ на телеканале Мегаиндекс ТВ. Вот. А сегодня у нас в гостях руководитель веб-направления Центра компьютерного обучения специалист при МГТУ имени Баумана Иван Никитин. Меня зовут Леонид Граховский, я буду вести цикл передач. Передача будет выходить каждый понедельник. Вот. Тема сегодняшней передачи – это проблемы недостатка контента, недостатка опыта и образования у SEO-специалистов. Вот. Я думаю, что каждый, кто занимается продвижением сайтов, раз, а может и не раз в своей жизни сталкивался с тем, что приходится делать что-то, а почему делается именно так, понимания нет. Ну, потому что область у нас содержит в себе очень много мифов, предположений. Сегодня мы поговорим о том, в чем именно наблюдается недостаток опыта и какие последствия из этого проистекают, и каким образом можно их решить. Вот. Иван, у тебя на курсах каждый месяц стартует огромное количество приходит огромное количество людей, и ты занимаешься их обучением. Какие, на твой взгляд, проблемы самые злободневные у тех, кто приходит в понимании вообще, что такое поисковое продвижение?
Здесь надо сразу определиться, что у нас на курсах бывают два основных потока, две группы наших слушателей. И мы их очень четко выделяем. Да? Это люди, которые занимаются именно продвижением SEO-оптимизации, то есть продвижением сайтов. Это могут люди, которые желают заниматься этим продвижением, то есть они хотят научиться этому делу. То есть, но они впоследствии предполагают применять полученный опыт и знания именно на практике, на прямой практике. Есть вторая еще очень интересная группа, которая тоже, наверное, будет интересна нашим зрителям, нашим слушателям. Это заказчики. Это люди приходят, те люди, которые хотят посмотреть, как это происходит изнутри. То есть они не собираются заниматься, им важно понять сам процесс. Поскольку SEO, как ты очень правильно сказал, это тема не просто новая, не просто не всегда такая хорошо формализованная, но и зачастую закрытая, такая немножко шаманство, немножко магия для стороннего наблюдателя. Ну и понятно, заказчик не всегда понимает, а вообще за что я плачу деньги. И они тоже к нам приходят на курс. Так вот, действительно, у нас бывает довольно большое количество людей, это достаточно набираемый курс нашего центра компьютерного обучения, и мы сталкиваемся с самыми разными как потребностями, так и с проблемами. Но если взять именно людей, которые уже занимались SEO-продвижением и пришли к нам для того, чтобы улучшить там что-то, повысить свою квалификацию или выяснить для себя какие-то непонятные материалы, то в общем случае самая большая проблема – это беда не только SEO-оптимизаторов, это беда вообще мастеров. Это достаточно низкий уровень начальной подготовки. То есть люди занимаются вебом, не очень хорошо представляя себе, что такое веб. Люди занимаются SEO, не очень хорошо себе представляя, что такое вообще поисковая оптимизация, что такое продвижение, что такое маркетинг. И начинаются совершенно, как ты, Леонид, очень правильно заметил сейчас до нашего разговора, начинаются очень интересные мифы, предрассудки, какие-то передергивания фактов. То есть проблема на ровном месте. Конечно же, эта проблема существует и будет существовать ровно столько, сколько существует вообще SEO-продвижение. Но зачастую самая большая беда, то что это мешает нам жить, то что это мешает впоследствии подойти к правильному пути. То есть вот такие проблемы. Проблема отсутствия начальной подготовки, отсутствия не только опыта, но и знаний.
Проблема со знаниями, она на самом деле, на мой взгляд, у нее есть две главные причины. Первая причина – то, что в поисковом продвижении все очень часто меняется, появляются новые алгоритмы, что-то там внедряют какие-то новые технологии. Но на самом деле этой проблеме придает слишком много значения. Если посмотреть в ту работу, которую сейчас приходится делать оптимизатору, она меняется не так сильно. Может, меняются алгоритмы, появляются новые знания, выходят там новые названия алгоритмов, там Яндекс говорит на конференциях про то, что там они внедрили какие-то особые технологии, но фактически сама по себе работа, она опирается на то базовое понимание, что же такое поисковое
поведение. Абсолютно согласен.
Которое было раньше. Как было некое представление о перелинковке, так оно и осталось. Как были HTML-теги, ведь с ними там особо ничего не поменялось, но тем не менее, там как 5 лет назад, так и сегодня, сайтов, которые реально соответствуют стандартам, рекомендациям по HTML-верстке, их очень мало. Большинство сайтов допускают какие-то ошибки, и кто-то по незнанию, кто-то по...
Валидатор лучше браузер.
Да, кто-то по злому умыслу даже.
Да.
Вот. А вторая проблема в том, что у нас нет профессионального образования в области SEO. То есть у нас пока вот нет зарегистрированной профессии SEO-специалист. Был очень интересный доклад нашего коллеги Сергея Карповича на конференции SEO Moscow, в которой он как раз освещал вот те самые проблемы, что несмотря на обилие вакансий, рост рынка, такой специальности не зарегистрировано, и по ней нету по ней высшего образования. И получается, что люди, которые занимаются продвижением, они не, им приходится самим понимать и находить области, в которых нужно что-то узнать. Им приходится самим покупать книжки, выбирать какие-то там, какие-то курсы. А вот такого фундаментального подхода, что человек приходит и несколько лет в институте там обучается, изучает HTML, изучает основы веб-программирования, протокол, как работает поисковая система и так далее. Если мы посмотрим на тот же самый Яндекс, который является фактически другой стороной силы, да, то есть если там, с одной стороны оптимизатор, с другой стороны Яндекс, получается, что мы же противостоим друг другу, и чтобы это противостояние оно было, было возможным, нужно, чтобы квалификация оптимизаторов соответствовала квалификации специалистов тех, кто в Яндексе. Но, к сожалению, таких очень мало.
Здесь я, наверное, отвечу так, что на самом деле говорить о профессии как таковой, да, SEO-оптимизация, не приходится. Все-таки это прикладная достаточно вещь. Наверное, если говорить о профессии, это все-таки специалист по вебу, это маркетолог, это специалист по увеличению, допустим, тех же продаж сайта. Да. А фундаментальные какие-то...
То есть, скорее, интернет-маркетолог.
Да, маркетолог. Значит, а фундаментальные вещи – это, прежде всего, понимание работы сети, это понимание работы того же сайта, понимание тех же протоколов, которые ты упомянул. Они есть, они начинают появляться, и в том числе, это не обязательно может быть какие-то высшие школы, да, это может быть те же курсы повышения квалификации, это специализированные какие-то тренинги. Они существуют и существуют достаточно давно.
Я думаю, что во многом это как раз заслуга курсов, как вот те, которые...
Для этого, собственно, курсы, наверное, и есть. Да.
Да.
Ну, а насчет того, что, вернувшись к нашей проблеме, проблема в том, что не ходят на курсы многие SEO-специалисты. Там ходят, приходят много людей, но точно так же существует огромный пласт людей, да, это мелкие, не будем давать ярлыки навешивать, имена давать, подвальные студии, которые готовы работать, и выдавая на гора низкоквалифицированный труд или какие-то попытки продвижения сайтов, и в результате мы получаем серьезные проблемы. Во-первых, мы гадим рынок, надо понимать. Гадим в каком отношении? Не то, что мы демпингуем цены, то есть такие подвальные студии демпингуют цены и мешают крупным студиям работать, да? А в том, что, во-первых, зачастую подобное продвижение заканчивается плачевной неудачей. Клиент уходит, причем клиент уходит с негативным настроем. Впоследствии разговаривать с таким клиентом бывает, наверняка знаешь это по собственному опыту, очень сложно. Когда я прихожу к заказчику, он мне говорит, SEO, нас уже продвигали, спасибо, больше не надо. И изначально против тебя настроено. Могу привести пример, вот буквально до Нового года, за неделю до Нового года вот был разговор с некой юридической компанией, у которой было 2 или 3 случая, вот таких вот негативных случаев взаимодействия с подвальными SEO-оптимизаторами. И владелец сразу говорит, я заплатил деньги один раз, я заплатил деньги второй раз. Результат нулевой, результат негативный, отрицательный. И когда вы приходите сейчас к нам, то дайте мне гарантии сразу, срок. Вот я вам даю ровно 30 дней. Какие я получу гарантии? Будете вы работать? Нет. Понятно, вот с таким заказчиком, который изначально настроен негативно, работать уже очень большая проблема. И это заслуга вот этих вот мелких студий. Третья проблема. Хорошо, если они под баны подведут дело. А я могу сейчас привести 2-3 примера, когда неопытное применение, значит, каких-то приемов, ну, тебе это очень хорошо известно, доводит до очень плачевного результата. Потом выводить подобные ресурсы, то есть под фильтром, по времени, по трудозатратам, по деньгам тем же, намного сложнее, дольше и дороже, чем работать с нулевого, совершенно с нулевым проектом. И вот это вот проблема. Проблема в том, что подвальные студии, вот такие вот небольшие компании, демпингуют цены, портят клиента, портят рынок. А каких-то единых схем, каких-то единых средств, значит, или механизмов сертификации, да, услуг, качества услуг не существует. Портфолио. Кого вы продвигаете? И мы начинаем потрясать громкими именами. Мы продвигаем крупную автомобильную компанию. Мы продвигаем крупного производителя кормов для животных. Мы продвигаем крупный банк. Ну а дальше что? Значит, здесь, с одной стороны, насколько вы это продвигаете, какой план работы вы делаете. И вот это вот проблема. Как ее решить? Ну, наверное, жизнь сама расставит место точки над «и» и все на свои места. Но в данном случае у нас, по крайней мере, мне очень радует то, что сейчас очень крупные компании, значит, которые занимаются, профессионально занимаются SEO-продвижением или услугами SEO-продвижения, значит, это агрегаторы, это системы автоматического, полуавтоматического продвижения, да, они стараются поднять вот этот вот уровень, общий уровень, значит, и специалистов, и заказчиков. Это семинары Ашманова, это, значит, тут те же семинары, ну, SEO-пульта, значит, возможно, семинары каких-то других компаний. Это радует, меня, честно говоря, это радует.
Знаешь, я вот сейчас тебя слушал, и вот, мне вот такая прям, такое, ну, не то что озарение, но я прям вспомнил такой факт интересный. Ну, я полностью согласен с этой, ну, с тем, что проблема таких вот подвальных оптимизаторов, она сильно гадит рынок. Я даже знаю, как она появилась. То есть, там, если мы чуть-чуть вспомним раньше, то ну, в 2007 году, когда рынок SEO стал активно развиваться, когда компании начали выходить на серьезные объемы продаж и начали придумывать какие-то конкурентные преимущества, как же там продать SEO, как там, сделать продукт более таким, ну, более качественным, чтобы он более привлекательно выглядел, скорее даже. Очень многие стали давать гарантии и стали там, называть сроки продвижения и продавать договора по продаже запросов. То есть там запрос, цена, запрос, цена, запрос, цена, запрос, цена. И это был фактически первый шаг, который привел к сильному росту рынка, но в то же время он очень сильно ударил по качеству.
Но я что хочу сказать по поводу договоров. Это совершенно классический прием. На самом деле, ну, мы же очень хорошо знаем, что это фикина грамота. Почему? Потому что любой юрист, который посмотрит подобный договор, в пух и прах разобьет все эти гарантии по одной простой причине. Я даже если 10 раз в договоре напишу 50 гарантий, что я тебе гарантирую через 3 дня быть на первом месте на Яндексе по запросу «пластиковые окна», то здесь будет сила, не зависящий от меня, Яндекс. Я в Яндексе не работаю. Я никаким отношением к алгоритмам Яндекса, никаким боком отношения не имею. И на любом суде, любой юрист, любой адвокат тут скажет: да, я старался, я очень хотел, честное слово, быть на первом месте. Но у меня не получилось. Я вот здесь не виноват. Это больше для заказчика. И мне вот это, мне не очень нравится подобный подход, потому что мы, по сути дела, тем самым вводим заблуждение заказчика.
Да, но смотри, как получилось. Был момент, когда действительно эти гарантии практически всегда работали.
Ну, там, это зависело от доброй воли, соответственно, компании.
Да, но если вспомнить 2007 год, то процент вывода был гораздо выше, чем сейчас.
Конечно.
Поиски было проще, бюджеты были меньше, срок был там
меньше. Ты сам платил хотя бы раз неустойку по гарантии?
Да.
Ну, вот видишь, что человек честный. А я тебе могу привести пример, и не один, когда люди просто не платили, просто исчезали. И самое главное, что было нельзя продаться. Я вот против этого обмана.
Ну да. Но это ладно, это как бы разговор про вопросы юридические. Я говорю больше про само заблуждение, что заблуждение началось с гарантии, а продолжилось оно продажей запросов, которая, по сути, является совершенно неэффективной схемой продвижения, поскольку эти запросы подбираются через систему контекстной рекламы, а для того, чтобы, там, если мы посмотрим статистику посещений от продвижения, мы видим, что большая часть запросов, большая часть посетителей, она приходит там, не с прямого вхождения какого-то запроса, а с тех, которых
нет в
договоре. Если мы посмотрим исследование Яндекса, то мы видим, что каждый год доля запросов однословных, она уменьшается, потому что люди начинают, их опыт работы с поисковой системой повышается, и они вводят более точные, более длинные запросы, которые, наоборот, увеличиваются. Фактически получается, что для того, чтобы сайт продвигался успешно, нужно там затрагивать там, тысячи запросов, например, там вот. По моему опыту, при продвижении интернет-магазинов, составляя семантическое ядро, у меня ни разу за последнее время не было такого, чтобы магазин продвигался менее чем по 1000 запросов.
Ну, у нас я по опыту могу привести тур компания 800 с лишним запросов.
Ну вот, то есть получается, что как это все вышло, почему мы пришли к таким заблуждениям. Рынок молодой, очень молодой. Пока он еще не устаканился, это все придет со временем. Ему нужно было расти, рост получился из-за того, что дали гарантии, дали продажу запросов. Но на текущий момент SEO сильно поменялось. То есть
Я
работает совсем по-другому. То есть, если раньше Яндекс был прост и понятен, то сейчас оптимизаторам приходится сталкиваться с тем, что старые методы не работают иногда. И приходится, все гораздо сложнее, все. Вот люди не понимают в нужный момент, что вот на текущий, там, сегодня их квалификации уже не соответствуют. И им нужно ее повысить. Там, пройти какой-то семинар, взять у кого-то консультацию, прочитать какую-то статью, да, и как-то изменить свою стратегию продвижения. Вот.
Ну, я что могу сказать? На самом деле, я, наверное, дополню. Дело в том, что не просто поменялся рынок, и не просто поменялся Яндекс. Яндекс – это поисковая машина. Она менялась, меняется и будет меняться всегда, как и любая другая поисковая система. Поменялись подходы, поменялось мировоззрение. Вот я по собственному опыту занятий с нашей тематикой продвижения сайтов могу сказать следующее. Если раньше действительно заказчики, они просто, как говорится, были не пуганы, они считали, очень, причем по сей день находятся такие люди, которые, вот мне сейчас надо быть на первом месте по запросу, там, не знаю, там, телевизор, и я буду жить как в масле. Кататься я отгребу почти все клиенты мои, у меня складов не хватит, буду жить на Канарах. И он начинает это упираться, он не слушает тебя, он даже не пытается с тобой разговаривать. Но понятно, да, спрос рождает предложение. Если ты хочешь быть на первом месте по телевизору, ты будешь на первом месте по телевизору. И таких заказчиков очень много. Но очень быстро, особенно сейчас, приходит отрезвление. Ну и стал ты, хорошо, не на первом, на третье место по телевизору. Но увеличилась у тебя посещаемость сайта. А продажи выросли? Нет. И вот здесь как раз то, что ты говоришь, да, это и длинные хвосты, это и длинные запросы, это и более четкая подбор семантического ядра. Потом начинается следующий шаг, да, а когда человек приходит, а потом начинается следующий шаг, а пришел он на твой сайт, а твой сайт готов к этому человеку, а ты готов ответить на его вопрос? Ведь, согласись, зачастую, когда заходишь, если мы заговорили о интернет-магазинах или на какой-то сайт, мне зачастую просто хочется закрыть скорее браузер и уйти. Почему? Потому что я не говорю ни про какую эффективность, эргономику, эффективность использования пользовательского интерфейса. Просто обилие мерцающей рекламы, голова начинает болеть. То есть люди не понимают, еще не понимают о том, что мы, SEO-шники, мы можем что сделать? Мы можем поймать возле метро пользователя, подвести его к дверям вашего магазина и чуть-чуть его подтолкнуть. А вот пойдет ли он в кассу, зависит не от нас, а от вас, от вашего сайта. Так вот, это является, вот эти вещи являются обязанности SEO-специалиста объяснить заказчику или нет? Или мы все-таки работаем по запросам?
Мне кажется, что мы постепенно приходим к тому, что оптимизатор должен уже не просто продвинуть сайт, он должен быть маркетологом, он должен мыслить как, он должен иметь некую базу, некое образование, некий опыт, в том числе в маркетинге, в аналитике. В аналитике, right. Чтобы отследить, кто приходит на сайт, как они ходят по нему, что они выбирают, что им нравится, что не нравится. Я могу привести не один пример. У нас в компании есть аналитик, очень хороший аналитик. Были случаи, когда за счет, как казалось бы, очевидных вещей, которые и так понятны, которые там мы внедряли, конверсия выросла в 4 раза. То есть стоимость доработки и аналитики составляла там 10-15 тысяч рублей. Затраты на рекламу составляли там больше 200. В результате доработок мы как бы в 4 раза понизили стоимость одного посетителя. Это просто нонсенс. Вот. Кто из оптимизаторов на текущий момент серьезно работает в области маркетинга? Очень мало кто. Я думаю, что задача образовательных каких-то мероприятий в том, чтобы помочь оптимизаторам постепенно стать маркетологами.
Абсолютно согласен. Не просто маркетологами, а именно с учетом и аналитики, и тоже юзабилити. То есть мы начинаем захватывать, не просто работать над запросами, не просто работать над продвижением. Да? Меня продвигают по слову ботинки. Полный комплекс. От продвижения, от выбора семантического ядра до работы сайта, до анализа эффективности отдачи этого сайта. И вот это все, собственно, и есть. Это и есть тот самый опыт, те самые знания, без которых сегодняшний SEO-специалист, к сожалению, не мыслит. Но, как мы говорим, к сожалению, еще есть у нас кое-где порой иногда образчики старого подхода. Но здесь я хотел бы, давай мы с тобой эту мысль тоже закончим. Здесь же смысл не в том, что это поменялся Яндекс. Смысл в том, что поменялись мы, поменялись заказчики. Заказчики стали требовать, заказчики стали понимать о том, что просто места, да, просто трав, это еще полбеды. Для меня все-таки главное, вот касса, вот продажи. И все больше и больше людей научились считать деньги. Понимать, что наш сайт это не просто объявление на столбе с телефоном «оторви и позвони», да, а это цепочка бизнес-процесса, процесса продажи, процесса привлечения клиента и прочее. И мы, если хотим стараться остаться на коне в русле, да, мы должны следовать этим тенденциям. Вот об этом мы как раз с тобой сегодня и говорим.
Да. Я думаю, что про маркетинг мы обсудили, саму проблему. Мне бы хотелось обсудить такую проблему, как какие-то внутренние доработки по сайту. Я думаю, что очень многие оптимизаторы, если честно посмотрят на свою работу, то увидят, что большую часть занимает работа над ссылками. Ну да, конечно, мы напишем текст.
Ну контент.
Да, мы там тайтл поменяем. Но ведь этим совсем не ограничивается работа над сайтом. Хотя даже это зачастую люди не используют. Сайт хранит в себе огромный потенциал для повышения его позиции в результатах поиска. Дорабатывая сайт, мы можем получить очень сильное увеличение. Я сейчас даже не про конверсию говорю, если мы там подумать как маркетологи, а просто как вот банально продвинуть сайт. Я не один раз сталкивался с тем, я часто провожу собеседования, и приходят люди иногда, которые там работают оптимизатором уже не один год, но не знают HTML.
Да, это очень большая беда, кстати говоря.
Такие понятия, как там редиректы, чем отличается 301 редирект от 302, тоже непонятно. Приколы вроде там, когда у нас на сайте есть 404 страница, но код ответа у нее 200. То есть, она как бы не существует, но существует. Там, ты видишь ежика, я нет. Но он есть, да. Вот, то есть, вот такая проблема, мне кажется, она очень сильно вредит эффективности.
Конечно, это очень большая беда. Это вот та самая неграмотность, о которой мы начали говорить в самом начале. К сожалению, я абсолютно с тобой согласен. Это не просто беда, это катастрофа. Ладно, SEO-специалист об этом не знает. Я могу привести массу примеров студий, веб-разработчиков, которые это не знают. То есть, ну, у нас же только курсы не только по SEO, но приходят самые разные люди, которые в том числе и на профессиональные курсы разработки сайтов. И когда мы начинаем рассказывать ему про протокол, про редиректы, да, 301, 302, а потом начинаем 303, 307, а чем они отличаются, у него глаза округляются. Он говорит, какой ты?
Ну вот. Постоянно поражают разработчики сайтов. Ну, я как бы просто приведу пример простейший. Я не один раз сталкивался с тем, что на сайте много дубликатов. Были случаи, когда одна страница дублируется 30 раз.
То есть, ну да, из-за разных урлов.
Как бы разные урлы, потому что там, ну, какие-то вещи не учтены, там, не знаю, страница доступна по HTTPS протоколу, там еще что-то. Зачастую веб-разработчики не могут сделать качественный сайт даже с точки зрения разработки и нагрузки на сервер, не говоря уже про продвижение. А оптимизатор этого не замечает, потому что у него нет квалификации.
Абсолютно согласен.
И получается, что сайт, хороший, красивый сайт, является большим мусором для поисковой системы, чем Дорвей, потому что на нем каждая страница дублируется 30 раз.
А PHP с SID? Есть такой параметр.
Бесконечно.
Бесконечно, да.
Бесконечно дублирование.
Да, бесконечно дублирование. Все правильно, вот в этом-то и проблема. И мне кажется, знаешь, вот я хотел бы тоже на эту тему поговорить. А вот сейчас мы, работая с нашими заказчиками, неоднократно сталкиваемся с потребностью заказчика проводить перед тем, как начинать крупную работу, крупный проект, SEO-аудит. Ну, мы не только SEO-аудит проводим, мы проводим аудит по четырем направлениям. Это безопасность, это юзабилити, это эффективность и, соответственно, SEO. Значит, SEO-аудит. И все больше и больше заказчиков сейчас не просто согласны платить за это деньги, они начинают понимать, что это нужно. То есть вычисление, определение этих самых проблем, а в какую сторону копать, а что было. И по опыту, ну, я вот могу привести также пример достаточно... Ну, правда, это большие сайты, которые уже не один, не два, не три раза работали с разными SEO-компаниями, которые готовы параллельно за аудит оплачивать деньги. То есть, аудиторы проверяют работу SEO-специалистов. И сегодня вот этот срез на аудиторский приобретает очень большую популярность. Но, опять же, наверное, возникает вопрос, а суть-то кто? Аудиторы кто? И насколько можно оценить качество компании, которая занимается аудитом, насколько они сами готовы не пропустить подобные ошибки.
Имеешь в виду аудит сайта или того, как специалист работает?
Всего. Но если говорить именно о SEO-аудите, то это, значит, ну вот я просто расскажу по нашим заказам. Да? Значит, ну, скажем так, опять же, без названий, без имен, несколько раз просили проверить эффективность оптимизаторов. То есть никак не афишируя собственную работу. То есть это как бы теневой такой отчет руководству компании, независимый, никак не относящийся к оптимизаторам, значит, компании, которые говорят, вот это сделано правильно, вот это сделано правильно, вот здесь сделано правильно, мы бы оценили эту работу. Ну, мы, конечно, не беремся, я всегда от денег всегда стараюсь отплеваться, потому что не дай бог. Сделано здесь пропущено, здесь пропущено. Вот это вот у нас было за последнее время несколько раз. Значит, один раз был вообще потрясающий совершенно случай. Не просто, значит, мы никак не скрывались от местных SEO-оптимизаторов. Мы должны были проверить квалификацию. И я, честно говоря, когда пришел к заказчику, я очень переживал, потому что я представлял себе, в какой роли я сейчас выступаю. Такой ревизор Хлестаков, да?
Причем как бы SEO, это же такая, ну...
Да, что я сейчас прихожу и начинаю... Сомнение. Да, ты кто такой дядька там, пришел какой-то, значит, начал нам нас экзаменовать. Но, надо сказать, случилась совершенно невероятная история. Местные SEO-оптимизаторы, ну там в основном было двое, в основном один, да? Он не просто напрягся, он с восторгом это встретил. Наверное, может быть, мы неправильно сказали. Они сказали, что его придут консультант, который будет его консультировать. Mm-hmm. Мы впоследствии с ним задружились, по сей день очень тесно с ним общаемся. И очень-очень-очень, ну, кстати говоря, и действительно, там мы практически не чем было придираться, потому что он действительно честный человек оказался. То есть он работал и работает по-прежнему довольно за очень адекватную цену, и его честно выполняет свою работу. Но не всегда бывает так. Я могу привести примеры, когда после нашего аудита, значит, к сожалению, компании расторгали договора с SEO-компанией, и довольно крупные. Но опять же, давай не будем называть имя.
Вообще, это очень интересная мысль, проводить аудит того, как работает специалист, потому что, ну...
Даже до работы специалиста, предпроектная подготовка, а куда копать, а какие проблемы с сайтом уже есть.
И я думаю, не секрет ни для кого, из руководителей компании, что разрыв в понимании, что такое продвижение между оптимизатором и там, генеральным директором и даже заказчиком огромен. И заказчик, там, ну, оптимизатор может навешать лапшу на уши там, заказчику или своему начальнику, и это не будет понятно. Хотя в чем-то, мне кажется, такой аудит сомнительно, поскольку в SEO очень много разных точек зрения, как кажется. Но, с другой стороны, большинство из них это мифы, наверное, да?
Ну почему, например, количество проиндексированных страниц, какой же это миф, да? Птицы пиары на основные позиции сайта,
смотри,
это какой же это миф?
Что я имею в виду? Например, многое из того, что я делаю, знаю на практике. То есть я знаю, что вот это подтверждено, что это работает. Но есть вещи, которые я не знаю. Но я предполагаю, потому что я обычно делаю так, и обычно это работает. И вот может возникнуть конфликт того, что специалист так знает, так делает, так работает, а ты знаешь, может, там как-то по-другому, или ты знаешь, как на самом деле, да, но у него работает так, а ты как бы скажешь, что на самом деле по-другому.
Нет, и, аудитор в данном случае, когда я понял мысль, то что нет единой точки отсчета.
Да.
Но с другой стороны, аудитор может просто показать, что на мой взгляд, специалиста, вот здесь можно было бы сделать вот так. Это сделано не было, это такой момент. Ну и соответственно, если руководство SEO-специалисту это покажет. Но с другой стороны, опять же, например, допустим, вот я просто по опыту проведенных SEO-аудитов могу привести пример, когда вот классические ошибки, которые мы вычисляли. Например, это огромная ссылочная масса на морду, на стартовую сайта и практически полное отсутствие прокачки внутренних страниц. Это перегруз по ключевым словам на стартовые. Это PHP с SID и множество дублирующих страниц на контенте. Это тексты, взятые из интернета. Это, значит, большое количество исходящих ссылок со страниц. Да. Постоянно, практически, вот, к сожалению, тоже хочу сказать, практически на каждом втором проекте мы находим продажные ссылки. Когда показываешь это заказчику, обычно мы спрашиваем, это кто? Вот ссылки вот этой компании, это ваши партнеры, это ваши филиалы, они говорят, мы не знаем. А почему на вас стоят ссылки на вашем сайте? Мы не знаем. Это работа SEO-оптимизаторов. Мы находим это буквально на каждом втором сайте. Вот это, я не думаю, что ты будешь спорить против таких замечаний.
Я не могу, я даже знаю, что есть компании, которые таким образом работают. Они могут оставлять очень низкие цены, гарантировать результат. Но фактически они просто используют сайты как площадки либо для
заказчика об этом
между собой. Да. Ну, иногда заказчику об этом сообщают заранее. Ну, вот, как,
чаще не сообщают вообще.
Да, вот, как показывает практика, часто не сообщают совсем. Вот. То, что касается аудитов, мне нечего возразить. То есть аудиты реально, ну, это очень важная вещь. Для меня сейчас стало неким открытием такая идея, как аудит работы SEO-специалистов, потому что мне это приходится делать в рамках своего отдела, смотреть, как работают мои люди. А вот именно такая услуга, она очень интересна, мне кажется, что многим компаниям, которые содержат внутри себя специалистов для продвижения, то есть, может, какой-нибудь магазин, который себе нанял специалиста, им такая услуга необходима обязательно раз в полгода хотя бы, чтобы просто понять, оценить качество квалификации. То, что касается именно аудита самого сайта, мне кажется, это абсолютно необходимо в любом случае. Я в принципе не работаю с продвижением, если аудит не сделан. Ну, я не понимаю, как можно строить дом.
Дом без плана.
Если мы не знаем, что там с фундаментом. Может быть, там он развалился наполовину, мы сейчас построим дом, а потом он упадет. Да? Так ведь и получается, что если сайт продвигают, не сделав полной оценки, что же там внутри, что получается потом, ну, непонятно. И, скажем так, мы для подобных нужд разработали целую систему, которая использует несколько серверов, несколько машин, связанных между собой. Система полностью перекачивает сайт, анализирует, сравнивает все его страницы между собой, сравнивая, она исследует, как страницы перелинкованы, там, на какую страницу там, какие ссылаются, с каким текстом, коды ответа каждой страницы, вес каждой страницы, там, все теги, дубликаты там, тегов, там, часто бывает, что это ошибка там, практически каждого крупного сайта, что тайт дублируется между страницами.
Да, ну мы что-то думаем, это делаем, но то мы это обязательно вычисляем. Вот это и есть аудит.
Вот. Эта система, кстати говоря, она не планировалась как коммерческий продукт, но после нескольких своих выступлений на разных конференциях, где, там, допустим, было выступление про автоматизацию анализа внутренних факторов на конференции RIF, может быть, кто-то из вас там тоже его просматривал, слушал, как бы ко мне стали поступать заявки, что такой анализ необходим, что там было бы интересно им воспользоваться и так далее. И мы приняли решение попробовать сделать это в качестве коммерческого продукта. Пока это будет не сама система, это будет некий сайт, где можно будет заказать анализ с помощью этой системы и узнать отчет о том, там, обо всех редиректах, которые стоят на сайте. Можно будет узнать все страницы, на которых стоят ссылки на несуществующие страницы. И тем самым убрать все 4-4 ошибки сайта. Можно будет узнать там, обо всех дубликатах. Там, для каждой страницы можно будет найти все ее дубликаты, и чтобы потом было удобно их удалить. То же самое про тайтлы. В общем, очень обширный отчет эта система способна сделать. Вот, она выходит в конце месяца, она будет доступна по адресу site-report.rf. Вот, ну, я думаю, что, в принципе, скоро вы про нее как-то более подробно узнаете. Вот, она позволяет оптимизаторам, которые, может быть, не знают на текущий момент, не имеют той квалификации, чтобы понять, что их проанализировать, она позволяет им получить отчет о том, что с сайтом не так. Либо, возможно, это хороший инструмент для самого клиента, чтобы понять, что с его сайтом сейчас не так, что не так сделал оптимизатор. Вот. Ну и, соответственно, всех ошибок подобных как-то избежать.
Ну, а я только за такую схему. У нас, правда, не самостоятельная схема, это несколько вещей, но у нас что-то похожее тоже есть. Да. То есть, ну, мы используем некоторые типовые решения, некоторые решения от поисковых машин. Ну, все интересно, я могу, конечно, это рассказать, но я думаю, что у нас немножко другая тема сегодня.
Ну, безусловно, в таком анализе, то есть такой анализ необходим в любом случае, но, на мой взгляд, конечно, полностью автоматизировать его невозможно.
Невозможно, конечно же.
Никак, то есть обязательно нужно некое участие специалиста, чтобы он описывал этот вот анализ. Ну, в принципе, система, о которой я говорил, она таким образом и будет работать. Вот. Мы разобрали мифы, которые касаются маркетинга, которые касаются продажи услуг. Мы даже говорили про гарантии. Мы поговорили про внутреннюю оптимизацию. Я думаю, нам еще стоит обсудить вопрос про ссылки. То есть, ну, это такая тема, которая, как кажется, решена, потому что есть ссылочные агрегаторы. Но на самом деле, мне кажется, здесь тоже есть очень много проблем.
Конечно. Я абсолютно поддерживаю твою мысль. Ссылочные агрегаторы есть. Ссылочные агрегаторы действительно позволяют нам легко, или, скажем так, упростить рутинные операции, сократить время, сократить собственные усилия, в конечном итоге сократить бюджет, который мы тратим на ссылки. А бюджеты эти могут быть очень велики. Но ни один ссылочный агрегатор никогда не сможет заменить человека. И несмотря на то, что существуют некие системы, Marimoto, например, которые себя позиционируют как полностью автоматическое средство продвижения, но, к сожалению, результат не всегда 100% гарантируется. И здесь Ну, у нас мнение какое? Мнение на самом деле достаточно обычное. Я не собираюсь спать, это не какие-то там секретные данные, это то, что написано на любом форуме, на любом тематическом ресурсе. Да, ссылочное влияние, ссылочное ранжирование есть, ссылочная релевантность существует, да, ссылки есть, это неизбежное зло. Да, к сожалению, поисковые машины, почему, к сожалению, сейчас тоже постараюсь объяснить, очень сильно и активно используют ссылки. Яндекс пытался и пытается от них уйти, Google не так это афиширует, но без них сегодня никуда. И поисковые машины, конечно же, очень активно управляются ссылочной массой. Да. Весь вопрос какой? И сколько мы за это платим? Я могу привести пример нашего некого проекта, который был у нас, где ссылочная масса хорошо была за 50 тысяч ежемесячная. Ну и мы на протяжении полугода ее убавляли, потому что у нас просто стояла задача минимизировать бюджет. И впоследствии с помощью агрегаторов, правильно настроенных фильтров на агрегаторах, мы все-таки добились, n-кратного сокращения ссылочной массы при поддержки, не падение результатов и, наоборот, появление определенных новых. Но вот это никто не может заменить. Поэтому агрегатор, вот ни одного взгляда, агрегатор это очень хорошо, это здорово. Потому что мониторить 5, 10, 15 проектов вот так вот буквально средствами одного-двух человек, если бы не было агрегаторов, было бы невозможно. Но любой агрегатор это инструмент. И к любому инструменту все равно нужны руки, все равно нужен человек.
Нужны руки.
Руки, да.
По поводу агрегаторов, мне кажется, что это некий неизбежный этап развития рынка SEO.
Конечно.
Потому что...
Это автоматизация рынка SEO.
Да, да. Настал момент, когда объем работы стал очень большим по ссылкам, потому что конкуренция стала
расти. Ну да, раньше было 100, сейчас 1000.
Да. И биржи стали развиваться. И вот эти два фактора, они подтолкнули рынок к появлению агрегаторов. Появилось 4, 5 еще есть Маримота,
но их на самом деле больше.
Основные игроки это вот 4 агрегатора, это Мегаиндекс, SEOpult, Руки и Вебэффектор. Эти системы позволяют автоматизировать закупку ссылок. Но давайте подумаем, в этих системах работают очень серьезные аналитики, которые разбираются, знают, понимают, там, ставят эксперименты, пишут новые модули о том, какие ссылки лучше покупать, какие лучше не покупать там, и так далее.
Но не аналитики же за тебя не смогут выбрать правильное семантическое ядро и написать правильный счет.
То есть, во-первых, составление семантического ядра. Это очень непросто.
Это не открыл Wordstat, Яндекс.ру.
Большинство оптимизаторов, к сожалению, до сих пор...
Этого не представляют.
Да, по принципу открыл Wordstat, Яндекс.ру. Да. Вот. А я к чему все веду? Кто слушал выступление тоже на конференции Мегаиндекс, выступал... Был. В общем, суть в том, что вот на текущий момент недостаточно просто покупать ссылки из бирж. Поисковые системы сами говорят о том, что мы постоянно приезжаем без ссылок в биржах, там их качество там, и так далее вот, падает, и мы их тоже прибиваем еще больше, пойдем к полу. Да? Но ведь, если так подумать, интернет-маркетинг это не только продвижение. Это еще и веб-пиар, это представление компании на различных крупных каталогах, сайтах, там, допустим, каталоги организаций. Там есть сайты, которые все компании, которые в Москве там расположены, у себя на сайте представляют, описывают адрес, время работы, телефон и так далее. Таких сайтов не один. Есть сайты, которые в узкой тематике, в отраслевой, тоже, скажем так, являются серьезными игроками на рынке, имеют большой трафик и позволяют у себя опубликовать какие-то интересные статьи, публикации,
информационные компании.
Пресс-релизы, да. Вот вся эта работа, она, по моему опыту, значительно способствует, то есть появление ссылок с таких вот ресурсов способствует тому, что сайт при меньших затратах поднимается. В некоторых ситуациях вообще без подобных свойств не продвинуть сайт.
То есть, ну, это трастовые дела.
Это важно. Это как бы вот некое понятие трастовых ссылок, да. Но суть в том, что агрегатор, безусловно, не может это решить за человека, потому что то, как вы хотите представить свои услуги в интернете, да, какие у вас преимущества, какие вы можете статьи написать, это и есть задача некого такого вот оптимизатора будущего, чтобы он все это с клиентом обсудил, провел, подобные статьи написал, разместил, прорегистрировал сайт на каких-то каталогах организаций. То есть вот эти вещи, они очень важны. Они должны обязательно использоваться вместе с агрегаторами, вместе с работой над сайтом, потому что, на мой взгляд, ну, я уж не говорю про то, что без них сайт теряет там потенциал, который мог бы использовать, а он их продвижение сильно теряет.
Даже. Конечно. Я бы даже так сказал. Можно построить дом без молотка? Думаю, что нет. А можно ли построить дом только одним молотком? Тоже нет. Вот агрегаторы – это молоток.
Можно отнять.
Да, ну агрегаторы – это молоток. Это необходимый инструмент SEO-специалиста, но не единственный инструмент, который необходим для того, чтобы мы могли эффективно заниматься продвижением сайта.
Какие мифы мы еще опустили, как ты считаешь?
Мифы? Да их много. Если мы сейчас будем вспоминать все мифы, которые есть, значит, да нет, на самом деле, миф о черном доноре. Про то, что существует некая такая черная, страшная площадка, разместивши ссылку на которую, с которой на себя мы тут же падаем в Яндексе. Это страшилка из SEO-оптимизаторов, когда они собираются вечером у костра, где-нибудь на природе, вот они начинают друг друга пугать, да, черным донором.
Шкуры.
Да.
Шкуры медведей жарят там.
На самом деле, если бы такой черный донор существовал, цена бы ссылок на этом доноре. Да, она зашкаливала, потому что я бы с удовольствием размещал на нем ссылки на собственных конкурентов.
Ну да, то есть вот на мой взгляд подобного не существует, хотя в то же время, то есть почему миф появился, потому что, скажем так, ну кто-то когда-то взял новый сайт какой-нибудь, не имеющий там особо каких-то преимуществ, да, там прорегистрировал его по куче таких очень низкокачественных сайтов.
Каталогов,
г-каталогов, да. И ничего не получил.
Или получил полное падение за переоптимизацию текста.
Да.
А списал это на черные ссылки.
То есть, по моему опыту, если сайт уже находится в топе, если он уже имеет хорошие позиции, никакая там плохая там, никакие плохие ссылки его оттуда не выбьют.
Выбьют. Может за переоптимизацию выбить, если перестарались.
Но по моему опыту, там, ну, были случаи, когда пытались выбить там, откровенно, вот там.
Нет, без внутреннего использования не
было. Мы смотрели Яндекс Вебмастера, просто у нас глаза лезли на лоб, потому
что. Что на вас ставили, да?
Да, на нас там вот, конкуренты ставили ссылки. Вот, но не получалось. Хотя там, были случаи, когда наоборот сайты, которые там не то, что были случаи, но вот. Я подобные вещи слышал от людей, которым я не могу не поверить, что сайт, когда еще на этапе только вот в самом начале, да, его можно ему подпортить сильно карму, если вот на него поставить плохие ссылки там. Да, вот, но, скажем так.
В срочный взрыв ему устроить.
Вот, то есть если устраивать.
Но это дорого. Сегодняшняя ситуация показывает так, что это. Двумя десятками или сотнями ссылками ты это не устроишь. А ты меня извини, тратить столько денег на борьбу с начиная молодым конкурентом, а не проще себя, свои позиции выкрутить, за тот же бюджет.
Ну да, я думаю, что это вопрос более актуален либо для рассказываний около костра, там, вот знаешь, да, существует там черный кролик, вот, либо это если владелец бизнеса кого-то очень сильно насолил, да, там, не знаю, кинул какого-нибудь злого оптимизатора.
Ну, по поводу насолил я могу рассказать. На самом деле, это тоже очень большая проблема, и мы неоднократно с ней сталкивались. Я очень хочу порекомендовать и лишний раз напомнить нашим зрителям, которые, возможно, смотрят это наш с тобой, значит, диалог, такой неподтвержденный разговор о том, что если вы меняете специалистов по сайту, отказываетесь от каких-то услуг, первое, что нужно сделать, это, поверьте, поменять весь доступ, все пароли, все логины к собственному сайту. Я могу рассказать сейчас, ну, наверное, с десяток историй, когда не только SEO-шники, просто веб-мастера действительно гадили. Гадили очень серьезно. И вот здесь, ладно, если они там пытаются стереть что-то или написать какую-то гадость на стартовой странице сайта. Но я могу привести массу примеров, когда гадили, ну, например, допустим, устанавливая принудительный ответ 404 на все страницы вашего сайта. То есть сайт существует, но понять, что на самом деле его нет, бывает очень сложно. И вот эта проблема. Эта проблема очень серьезная. То, что... Конечно, у всех бывали проблемы, и у нас тоже расторгались отношения с заказчиком, с клиентом, с клиентом от нас тоже отказывался. Но мы обычно, ну, по крайней мере, я за себя скажу, ну, скажем так, на какую-то просто вот заподлянку, ну, до этого не опускались. Но есть люди, которые опускаются.
Это какой-то вот такой варварский взгляд на рынок, что вот... так делать, но зачем? Мы напротив поступаем следующим образом, то есть если клиент от нас хочет уйти, то мы стараемся, чтобы этот уход был максимально для него, ну, чтобы он был для него максимально безболезненным.
Безболезненным, да, бесшовным.
Не, ну естественно, если клиент от нас уходит, то там мы имеем возможность, допустим, передать им ссылки там, тем, кто будет его продвигать.
Но вы же сайт не стираете, вот. Уничтожаете.
Ни в коем случае, конечно, нет. Вот. И вот то есть, такой момент, где вот, я искренне удивляюсь, почему некоторые оптимизаторы, когда от них уже точно уходит клиент, все, он уже там говорит, все, до свидания, я нашел другую компанию, все. Они отказываются передавать ссылки за деньги. То есть, ну, мы, как бы, у нас есть вот там, некий тариф, да, что мы вот передаем ссылки за стоимость там,
месяца.
Либо месяца, там, либо больше, да, зависит от того, как это там уже мы сайт продвинули, потому что там, если мы его продвигаем там, больше года, то там может быть больше.
Вот опять же, здесь нам помогают агрегаторы, потому что агрегатор позволяет передать проект.
Ну, сайт тоже позволяет.
Ну, САПа позволяет, да, но не все биржи. А если я закупал одновременно на 2-3 биржах, на САПе, на Линкфиде, на фатлинке.
Это я не знаю, но просто у нас в компании свой агрегатор, и мы тем не менее просто передаем проект вот через сейф. Но суть в чем? Можно даже в договоре прописывать условия расторжения, что там, если расторгаем там, через 3 месяца, то там, стоимость 5 ссылок там, такая-то, если там, через полгода, то такая-то. И цивилизованный рынок, когда вот это все происходит. Но вот некоторые оптимизаторы также упираясь рогом, какое-то свое внутреннее эго, там, не знаю, их что-то вот обиды на клиентов почему-то, да?
Да.
Они отказываются передавать ссылки за деньги. Вот. Я думаю, это как раз,
наверное, да, это большая очень беда.
Из той же категории, что вот те, кто стирают там сайт, наверное.
Ну, не стирают, но гадят сильно.
Да. Я думаю, что есть такой интересный момент, как поведенческие факторы. Последние года полтора Яндекс очень активно про них говорит. Мы можем зафиксировать ни одного выступления на конференциях представителей Яндекса, где сообщается о том, что вот, там учитываются некие поведенческие факторы, и что с помощью них там существенно можно повысить или понизить позиции сайта. Но на мой взгляд, это, ну,
все это сильно привычно, да?
Это очень сильно привычно. Но давайте подумаем, вот допустим, у нас тематика такси. Вот заходит человек в выдачу Яндекса, вбивает такси. У него там 10 сайтов. Он заходит на первый сайт, звонит, ему говорят: добрый день, знаете, у нас выросли тарифы, поэтому вот вас это устроит? Он говорит: нет, извините, кладет трубку, выходит с сайта, заходит на второй сайт. С точки зрения Яндекса, по идее, если человек зашел на сайт, потом ушел и зашел в следующий, значит, первый его не удовлетворил.
Да.
На втором сайте он звонит и говорит: добрый день. Я сейчас нахожусь там на Симферопольском проезде, как скоро сможет подъехать машина? Он говорит: знаете, у нас сейчас свободных машин нет, машина только через 2 часа может приехать. Он говорит: Спасибо, до свидания. Выходит звонитель. Вот как Яндексу понять, что как бы сайт плохой или хороший?
Ведь, ну, ну, давай я отвечу.
Ведь может быть, ну, ответь, потому что я
не, ну, наверное, начнем с того, что сайты, как ты совершенно справедливо ответил, они разные. Сайт такси это одно, да? Сайт грузоперевозки это второе.
Вот.
И сайт, например, там какой-нибудь уборка помещений это третье.
То есть это уже
это кластеризация тематик.
Не универсально. То есть
понятие факторы где-то,
не могут
конечно же, например, тематикой. Например, могут быть такие, как заказ такси, заказ пиццы, это сайты по принципу здесь и сейчас. У них, ты меня извини, на стартовой странице будет коэффициент отказов приближаться к 100%. Но, а если ты берешь какой-нибудь сайт, там, я не знаю, по там, продуктам здоровья, по БАДам, по каким-то там добавкам, там, по льняной каше, там Яндекс будет очень четко может отслеживать.
Вот смотри,
плюс.
Вот если возникает следующая ситуация, что там структура одного сайта, магазин БАДов,
да, ну, давай не БАДов, давай возьмем льняное масло, это тем очень
хорошо знаком. Магазин льняного масла.
Да.
В одном месте, например, покупают льняное масло через интернет?
Еще как покупают.
Я не перестаю поражаться. В общем, человек заходит на сайт магазина льняного масла, хочет купить масло. Вот один магазин построен так, там такая логистика, чтобы звонили, а другой так, чтобы заказывали. И на одном человек зашел, телефон там крупным там шрифтом, сразу там все, звоните там, все там.
Просто проблема.
Сейчас. И получается, что в одном случае как бы одна станция просмотра, а в другом нужно по сайту походить.
Да.
Как Яндексу сравнить вот поведение по сайту, процент отказа,
а я объясню, как
просмотра?
Да очень просто. Ну, если мы берем такие продукты, как ТНП, да, товары народного потребления, как льняное масло, там те же продукты питания, да, аудио-видеотехнику, значит, бесполезно рассчитывать на звонок с первой страницы. Это абсолютно бесполезно. Никто звонить не будет. Вот звонить будут только те продукты, это такси и пицца, да? Хочу здесь, хочу сейчас. Я знаю, что такое такси, я знаю, что такое пицца. Я примерно знаю, что такое пицца. Когда ты покупаешь пиццу, ты не будешь звонить тут же. Зашел, и тут это вот это совершенно гипотетическая ситуация, не имеющая под собой ничего общего. Человек снова будет лазить. С другой стороны, размещать вот такой телефон или размещать вот столько контента, это разные вещи. И по-любому Яндекс может отслеживать не только переходы с себя на этот сайт, да, но и с помощью той же метрики поведения пользователя на самом сайте, он, конечно же, отслеживает внимание, что да, человек зашел, да, он сколько он времени провел на странице, куда он пошел дальше. Поэтому в любом случае на своем сайте, если вы хотите использовать поведенческие дела Яндекса, ну, это однозначно, это много метрики и однозначно разделение процесса заказа, то есть, чтобы это был не одностраничник. Поисковики не очень любят одностраничники,
сайты одностраничники. Это понятно.
А насчет такси, то, что одно не удовлетворило, а другое, а ты как звонил-то? С мобильного телефона?
Да. У меня без лимитка, например.
Ну да, все правильно. К чему я говорю? То, что в момент клика по одному сайту, да, он же остался открытым, пока ты с ними говоришь. Когда кликнул по второму, все равно у тебя там не нулевое время нахождения на страницах. И это время может быть так зафиксировано.
А если я не закрыл, а открыл другую вкладку и там тоже открыл еще раз?
Ну и что?
Понимаешь? То есть, мне кажется, что по времени нахождения на странице
не, ну, то, что
поведение... нельзя. Их можно сделать, ну, там, по нескольким... Ну, однозначные выводы можно сделать какие, что там... Если на сайт приходят из иных источников, то сайт значим. Ну там, в других крупных сайтов, с Яндекс.Каталога, там откуда-то еще. Если на сайт, вот, если ссылка, которая стоит, если по ней кликают, то она более значима, чем та, по которой не кликают.
Конечно.
Вот, это то, что можно однозначно посчитать, и это относится к поведенческим факторам. Но такие вещи, как глубина просмотра, процент отказов,
ну... Ну вот это, значит, однозначной информации по этому нет. Но неоднократно и убеждались мы по собственному опыту, и неоднократно слышали рекомендации людей о том, что если вы только-только начали работать, у вас не очень качественный сайт, у вас большие проблемы с юзабилити, метрику не ставите. Возможно нарваться на поведенческие дела. Ну, сначала отработайте ресурсы, сначала отработайте работу сайта, и потом врубайте метрику.
Согласен. Я не имею в виду, что клинические факторы там их не существуют. Там,
нет, они существуют, это абсолютно точно.
Они существуют и однозначно там они учитываются. Но их учет он гораздо более сложен,
конечно,
чем
тоже спорят,
пытаются да. многие активаторы представить.
Да, конечно.
И попытка повлиять там, как меня тут спросили, там, а ты можешь мне там посоветовать вот, посчитать средний процент глубины просмотра и посоветовать, какую мне сделать, чтобы у меня было, ну, извините, да. Надо, то есть все, что мы можем сделать, это сделать хороший, удобный сайт. И со временем, когда наберется статистика, вероятно, такие вещи, как поведенческие факторы, они там, свой вклад внесут. Также могу сказать, что ну, очень важно, чтобы информация на сайте была понятна и удобна пользователю. Ну, то есть мы видим, что вот, факт появления поведенческих факторов нас двигает к, опять-таки, тому самому интернет-маркетингу, что оптимизатор уже вынужден не просто там покупать ссылки, а вот
да, да, абсолютно с тобой согласен.
Вот. Ну и в заключение хотелось бы добавить такой момент, что, скажем так, поведенческие факторы не в каждой тематике и не по каждой группе запросов могут
играть роль.
Да.
Играть роль
большую. Потому что понятно, что там по таким запросам, как грузоперевозки, набрать статистику довольно просто, потому что это запрос крупный. За месяц посчитать, как люди заходят на сайт, что там они делают, сравнить там с другими сайтами. Имея большую выборку, можно принять решение о том, что сайт подходит, либо не подходит, там, под ожидание пользователя. Если у нас низкочастотники или такая тематика, в которой там крайне сложно быть, такие тематики есть, от этого никуда не деться, тогда, конечно, такое вещь, как поведенческие факторы, она ну, может такой роли не иметь.
Да, абсолютно с тобой согласен.
Ну что, я думаю, что большую часть вопросов, которые касаются проблем, связанных с непониманием, недостатком опыта или образования оптимизаторов, мы сегодня обсудили. Вот. Я тебя очень благодарю за...
Спасибо. Да. Спасибо большое. Очень было приятно.
Вот. Мы через неделю к вам вернемся. У нас будет тоже интересная тема, но чуть позже мы ее анонсируем на Мегаиндекс ТВ. Спасибо большое.
Спасибо. До свидания.